Третья передача цикла «Биология. Итоги года» посвящена новым результатам геномики, тому, как генетики выяснили историю происхождения домашних животных, таких как курица и свинья, а также значению, которое имеют для людей расшифрованные геномы макака резуса, опоссума и других животных. С доктором биологических наук Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Александр, в предыдущих передачах, когда мы говорили об открытиях в палеонтологии и антропологии, вы неоднократно замечали, что результаты этих исследований так или иначе опирались на работы генетиков. Поэтому давайте теперь подробнее поговорим о геномике. Это направление, как мы видим, занимает значительную часть в междисциплинарных исследованиях не только в биологии, но и археологии, истории. Какие еще интересные открытия удалось сделать генетикам в прошлом году?
Некоторые из этих открытий связаны с историей домашних животных. Ну, во многих случаях действительно неизвестно, откуда появились, пошли те или иные домашние животные. Вот, например, давно стояла проблема, откуда в Америке доколумбовые взялись куры. Многие думали, что кур туда привезли европейцы. Ну, потому что куры одомашнили, вообще говоря, в Азии в те времена, когда никаких контактов с Америкой и с американским населением не было. Но, с другой стороны, сохранились исторические записи испанских завоевателей, из которых следовало, что, например, в империи инков домашние куры имелись в большом количестве. Откуда же они там взялись? Не могли они успеть, даже если Колумб во время первой экспедиции привез полную каравеллу кур, чтобы они добрались до империи инков и там распространились и стали повсеместно значит, домашние
птицы. С такой скоростью.
Да, это было бы странно. Но там прошло всего где-то 30 лет между Колумбом и Писарро. И эта загадка так и висела в воздухе, до тех пор, пока палеогеномика не сказала свое слово. Значит, взяли найденные археологами кости доколумбовых времен, куриные кости, найденные в Чили, в Араукании, где жили арауканы, или вот этот народ мапуче, знаменитый, единственный народ, который отстоял свою независимость, да, когда испанцы пытались их завоевать. Так вот, у этих мапуче есть своя порода кур местная, очень странная, с такими ушами, как будто из перьев. Взяли ДНК у этих кур современных арауканских, взяли ДНК из археологических куриных костей 600-летней давности и сравнили эти ДНК с ДНК разных современных пород со всего мира. И оказалось очень четко, что было доказано полинезийское происхождение вот этих арауканских кур. Тем самым было доказано, что полинезийцы доплывали до Южной Америки. Тут уж никуда не денешься. Причем произошло это, по-видимому, где-то примерно около 1000 года нашей эры, или, может быть, 1200-го. Как раз в это время полинезийцы, они были вообще отважные мореплаватели, пересекали колоссальные пространства на своих утлых суденышках, пространства Тихого океана, и добрались до самых отдаленных островов. И вот примерно как раз в это время они добрались до острова Пасхи, это последний клочок суши, там, если плыть из Полинезии к Южной Америке. И, по-видимому, в то же время какие-то полинезийцы со своими курами добрались и до чилийского побережья. И таким образом куры попали в Южную Америку и попали в империю инков потом.
Ну, надо сказать, это еще говорит о том, что куры все-таки очень ценились. Они были настолько ценными, что мореплаватели их брали с собой, понимая, как много полезного несет с собой курица.
Ну, конечно, куда же без курицы? Конечно, полинезийцы плыли сознательно открывать новые земли. Они понимали, что если они упилят в океан на 4000 километров, то вряд ли они найдут свой остров, если захотят вернуться. Они искали новые земли, чтобы там поселиться навсегда. И брали с собой, конечно, все.
Самое ценное.
Самое ценное, да. Значит, другое интересное исследование касается свиней. Откуда взялись в Европе свиньи? Известно, что свинья была одним из первых одомашненных животных, и археология говорит о том, что первые домашние свиньи появились в 9-м тысячелетии до нашей эры на Ближнем Востоке. Но дальше было непонятно, каким образом дальше эта домашняя свинья с Ближнего Востока попала в Европу, где впоследствии расцвело свиноводство. При помощи палеогенетики, палеогеномики удалось ответить на этот вопрос. Извлекли ДНК из большого количества старых, древних свиных костей, найденных археологами в разных палеолитических, неолитических городищах, селениях и так далее. И оказалось, что первые свиньи, самые древние европейские свиньи, имеют ближневосточные гены. То есть это были действительно завозные импортные домашние свиньи с Ближнего Востока. Но потом, через 1500-2000 лет после появления этих свиней, в Европе появляется другая порода домашних свиней, родственная европейскому дикому кабану. И эта местная порода очень быстро вытесняет ближневосточную. И поэтому все современные европейские домашние свиньи генетически родственники дикого европейского кабана, а вовсе не домашние свиньи из Ближнего Востока. И, наконец, в этом году впервые палеонтологи сумели выделить ДНК, митохондриальные, не просто даже отдельные кусочки, а целые митохондриальные геномы не из костей, а из волос ископаемых.
Да, это было большое событие, что из волос научились извлекать митохондриальные ДНК.
Да, вот у нас тут выступал Федор Шедловский, создатель музея ледникового периода, у которого огромная коллекция в музее волос мамонта.
Теперь его музей – это бесценный источник для генетиков.
Ну да, кости обычно жалко на анализы крошить, а волосы, как бы, никто раньше не знал, зачем они нужны, ну, волосы и волосы. А вот оказалось, там сохраняется ДНК. Причем, что самое удивительное, оказалось, что ДНК сохраняется даже в волосах, которые были извлечены из вечной мерзлоты 200 лет назад и провалялись в музее. Вот первый знаменитый мамонт, который в Санкт-Петербурге лежал. В музее при комнатной температуре лежали эти волосы мамонта 200 лет. Даже из них удалось извлечь полный митохондриальный геном. Это благодаря новым методикам, химическим, биохимическим извлечения и прочтение ДНК.
А были какие-то интересные результаты с этим связаны?
Пока еще нет. Это вот было только, вот только что, совсем недавно, было сообщение о факте, что вот смогли прочесть. Они, между прочим, дюжину мамонтов отсеквенировали митохондриальный геном из волос. Но в этой статье никаких выводов о биологии мамонтов, об эволюции мамонтов не сделано. Там описана только методика. Видимо, все впереди.
А в современной геномике какие интересные результаты получены? Ведь расшифровано в этом году несколько геномов нескольких животных, в частности, макаки резус.
Да.
Но не только. Расскажите об этом.
Совершенно верно. Сейчас все больше и больше полных геномов читают, методики совершенствуются, и в этом году новые крупные достижения на этом фронте. Первые геномы были прочтены в 1994 или в 1995 году, был прочтен первый геном бактерии. Это была тогда огромная сенсация. С тех пор прошло 13 лет, и сейчас уже прочтено бактериальных геномов больше 500. Новые прочтенные бактериальные геномы уже даже не публикуются в высокорейтинговых журналах, а идут там где-то на заднем плане, потому что это уже никакая не сенсация, никого этим не удивишь. Еще обращают какое-то внимание на прочтение геномов крупных, больших, заметных животных, млекопитающих прежде всего. И вот в этом году прочли геномы макака резуса, совершенно верно, и опоссума, вот очень важные два генома. Что касается макака резуса, то это классический лабораторный объект, на котором
ставят эксперименты традиционно.
Ставят всякие опыты, да. До этого был прочтен геном человека, как мы знаем, и геном шимпанзе. И вот геном макака резуса – это третий геном примата, который был прочтен. Зачем нужен был третий геном? Дело в том, что со сравнительной геномикой примерно как с хронометрами на корабле. Вот их должно быть как минимум три. Если один хронометр, мы не знаем, когда он врет. Если два, и они показывают разное время, мы тоже не знаем, какой из них врет, а какой правильно показывает. А вот если их три, тогда уже все в порядке. Тогда мы уже не опоздаем. Время будем знать точно. Вот так же и в сравнительной геномике. Если мы хотим понять, как происходила эволюция человека или эволюция шимпанзе, нам обязательно нужна внешняя группа. Какой-то третий близкородственный геном. Вот, смотрите, мы, например, сравниваем геномы человека и шимпанзе, находим какое-то отличие. У человека такой ген, а у шимпанзе вот немножко другой ген. Но мы понятия не имеем, в каком состоянии был этот ген у общего предка нашего, у кого, собственно, произошло изменение.
У шимпанзе или шимпанзе, у современного человека.
То есть, может быть, человек унаследовал древний вариант гена, и в эволюции человека ничего не произошло.
Или
а у
наоборот.
Шимпанзе, или наоборот. И это совершенно никак невозможно определить. До сих пор приходилось использовать в качестве вот так называемой внешней группы мышь или крысу. Это было ближайшее животное по родству. Но все-таки геном мыши значительно отличается от генома примата, и во многих случаях оказывалось, что, допустим, у человека один вариант, у шимпанзе другой вариант, а у мыши третий вариант. И опять ничего не понятно. Поэтому макак резус – это был оптимальный такой выбор, который сразу позволил многие вещи определить и понять, какие мутации, какие хромосомные перестройки произошли именно у человека в человеческой эволюционной линии, а какие в линии шимпанзе. Вот и сравнение генома макака резуса с геномом человека и шимпанзе стало ясно следующее, что эволюция приматов протекала очень неравномерно, не постепенно, а некими резкими скачками. И очень большую роль в ней играли мобильные генетические элементы, так называемые транспозоны и ретротранспозоны. Это кусочки генома, отчасти обладающие свойствами вирусов, которые могут по собственной прихоти сами себя из хромосом человеческих как бы вырезать и переставлять на новое место. И это вносит некий хаос в геном, придает геному нестабильность. И прыжки вот этих мобильно-генетических элементов, они ускоряют мутационный процесс. И вот стало ясно, что в эволюции приматов эти мобильно-генетические элементы играли большую роль, и что были скачки. И еще был прочтен геном сумчатого млекопитающего, опоссума. Это уже дало такую картину эволюции млекопитающих вообще. Ну, потому что уже есть геном собаки.
Геном кошки.
Геном кошки. Геномы других млекопитающих находятся в различных стадиях прочтения. Вот сумчатых не хватало. Сумчатые отделились от плацентарных, по-видимому, еще где-то 120-130 миллионов лет назад, может быть, больше, еще в меловом периоде. Прежде всего бросилось в глаза, что ключевую роль в эволюции млекопитающих вообще играли не изменения генов как таковых, вот, которые кодируют белки, они менялись очень мало. А менялись в основном регуляторные участки ДНК. Это такие участки, от которых зависит, с какой интенсивностью и в каких условиях будет работать данный ген. Именно вот регуляторы. Они сами ничего не кодируют, но от них зависит, как будут работать близлежащие гены. Ну, например, будут они экспрессироваться, то есть работать только в клетках печени или только у маленьких детей. Там, в левом ухе. Это зависит от регуляторных последовательностей. И вот эти самые регуляторные последовательности эволюции млекопитающих эволюционировали в основном за счет, опять же, перемещений мобильных генетических элементов. То есть роль вот этих странных прыгучих кусочков генома, раньше их считали, до недавнего времени их считали эгоистичные ДНК, мусорные ДНК, вот такие были названия, что от них никакого толку, что это как бы геномные паразиты, которые там прыгают и нам ни зачем не нужны. А вот оказывается, что именно они-то и обеспечивали эволюцию млекопитающих. И, в общем, не будет большого удивления, если окажется, что и в эволюции, собственно, человека, и увеличении мозга и так далее, что вот превращение обезьян человека тоже шло под контролем этих самых эгоистичных подвижных кусочков генома.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани